Хорошо, дорогие наши, добро пожаловать на Re-Encounter. И, пожалуйста, сейчас откройте ваши аппликации, и мы начнем. Хорошо, очень важное служение, служение освобождения. Как мы с вами знаем, обычно, когда проходит Encounter, сразу скажу, очень много вовлечено эмоций. Очень много вовлечено чувств. Очень много вовлечено радости, счастья. И под всей, знаете, под всей этой пеленой, приятной, хорошей, очень тяжело разобраться, какие сферы в твоей жизни, в какие сферы твоей жизни пришел полный порядок, а какие сферы твоей жизни еще нуждаются в доработке. Это мы с вами начинаем понимать через 2 или 3 месяца после того, как проходит, знаете, основной всплеск эмоций, и мы с вами немножко, знаете, приземляемся в нашу реальную жизнь. И когда приходит наша реальная жизнь, мы понимаем, что есть сферы в нашей жизни, которые нуждаются в доработках. Есть уголки нашей судьбы, где еще не наведен полный порядок. Еще Господь хочет, чтобы ты работал в какой-то сфере. Освобождение – это вообще очень интересный момент. Некоторые люди постоянно задают вопрос, почему я недоосвободился вот здесь, почему? Я могу сказать вам одно, я не знаю почему. Откровение просто такое, огромное. Я не знаю почему. Если вы не знаете почему, откуда я знаю почему? Я пастор, я сразу говорю, я не пророк, я не человек, который там всевидящий, или, знаете, у меня там есть там дар знания там какой-то, знаете, у меня этого нет, нет, и не было никогда, и я не знаю, даст ли мне это Господь, даст, слава Богу, но Он меня поставил на эту землю говорить слово, вы понимаете, да, чем я говорю? То есть другого человека Он поставил чувствовать, видеть, молиться, там, пророчествовать и так далее, то есть это не есть мой дар. Мой дар, я работаю словом, то есть я пастор. И поэтому я могу вам сказать одно, что победа, как некоторые люди говорят, как узнать, освободился ли я полностью? Как узнать, освободилась ли я полностью? Очень просто, по плодам своим. Даже у такого серьезного человека, который занимается освобождением множество лет, его зовут Боб Ларсон, и те, кто встречался с освобождением, вы обязательно наткнетесь на имя этого человека. Если вы серьезно занимаетесь освобождением, изучением, что такое освобождение, вы наткнетесь на этого человека. У меня его много книг, видеокассет и так далее, он мне очень нравится, я его изучаю, и довольно-таки интересный мужчина. И этот человек, он говорит, что освобождение иногда наступает только после 2 или 3 лет, конкретной кропотливой работы. Потому что он говорит, что дьявол, он очень искусный мастер прятать ключи к освобождению за многими другими наслоениями. Наслоениями эмоций. Я думаю, что я вот здесь получу свободу. Я думаю, что я вот здесь, вот сейчас вот я прощу вот эту сестру или этого брата, или отца, или мать, и вот придет свобода. Пришла радость свободы, ты почувствовал себя свободнее, ты почувствовал себя лучше. Но еще в этой сфере не наступила полная свобода. И такой человек, как Боб Ларсон, он говорит, свободу можно узнать, если она пришла только по одной причине. Если ты больше эту вещь не делаешь. Она в твою жизнь не приходит, она в твоей жизни не всплывает, и она не делает больше тебе больно никогда. То есть, она осталась как память, что-то было когда-то, Господь просил, но оно меня уже не касается. Если человек не свободный, то этот момент в жизни будет всплывать. Хотите вы этого или не хотите? Некоторые люди пытаются закрыться религиозной маской, натянуть какую-то на себя, на какое-то лицо освобожденного человека. Но этим он не делает лучше никому, он делает только хуже себе. Потому что хочешь ты или нет, улыбайся или не улыбайся, ты раб в какой-то сфере, и тебе нужно освобождение. Я такой человек, был и есть, я лучше опозорюсь на один день, но освобожусь от этого рабства, чем я буду ходить рабом всю мою жизнь и делать вид свободного человека. Вы понимаете? Некоторые люди говорят, все же узнают, что ты занятый. Ну и что? Ну и что? 80% людей, живущих на земле, заняты. Чем-то, кем-то, когда-то, где-то. Если ты не занятый одним духом, ты занятый духом зла. Если не занятый духом зла, ты занятый духом похоти. Я не занятый духом похоти. А чего ты до сих пор не можешь перестать анонизмом заниматься, а? Чего ты до сих пор не можешь перестать лезть на интернет и смотреть порнографию, а? Понимаете? Если ты считаешь, что ты свободен от алкоголя, я не алкоголик. А я для аппетита. Это для ради недуга желудка моего. Ты что, Тимофей? Тебе что, апостол Павел письмо написал? Ради недуга. Родные мои, и некоторые пытаются свои маленькими мозгами. Говорят, в Библии же можно употреблять. Ради недуга. Я говорю, он говорил ему в то время, когда не было гигиены. Вы понимаете, о чем я говорю? Не было, может быть, мыла, шампуня. Не было текущей чистой воды. Не было, может быть, таблеток или правильной пищи. Тимофей что-нибудь съел, отравился и сидел на троне неделю. И он ему говорит, слушай, выпей немного вина для того, чтобы убить бактерию в твоем желудке, потому что ты что-то съел немытыми руками, и дизентерия напала. Вы понимаете, о чем я говорю? Родные мои, некоторые ради недуга. Я говорю, ты знаешь, есть... Когда мне вот это по жизни, знаете, мне звонят. Вот, пастор, ты мне объясни. И обычно это я объясняю алкоголикам, которые, знаете, американцы называют in denial. Алкаш in denial, он алкоголик, он по жизни сидит, ему он даже пробку будет нюхать, если ничего нет. То есть как бы ему постоянно нужно что-то. И он постоянно ищет места в Библии, чтобы доказать, что это нормально. А это уже ненормально. Ты уже попался. Я говорю, знаешь, вино сейчас, Павел говорил это 2000 лет назад, когда не было ничего. Я говорю, знаешь, есть... Я говорю, такое лекарство, как пептобизмо. Кто знает, поднимите руку. О, во, от поноса. Оно намного лучше, чем вино по своему лечебному, по своей лечебной структуре. Вы понимаете, о чем я говорю? Оно намного лучше, здоровее, и купи, и пей хоть тресни пептобизмо. Ради недуга желудка твоего. А, попался, да? А почему тебя вот именно на вино тянет, например, да? Я просто вам объясняю, да, может быть, здесь нет никого. Но это просто объясняю, чтобы вы потом кому-то объяснили. Почему тебе вот именно ради недуга? Ты что, больной? Тебя по жизни, ты желудочный, что ли? Пей пептобизмо. Залечит даже маленькие язвы в желудке. И люди ищут отмазки, потому что они не свободны. Люди пытаются сделать вид свободного и сделать служение инкаунтеров или служение освобождения что-то ненормальное. Потому что, признав инкаунтер нормальным, он должен признать себя несвободным. Значит, что нужно делать? Нужно всю жизнь отрекаться и говорить, это бесы. Таким образом, ты отделяешь себя от этой команды, и тебе не нужно говорить, что тебе нужен энкаунтер или освобождение. Ты становишься абсолютно в другую категорию людей. Воюют с освобождением несвободные, вы слышите меня? Потому что если ты свободен, почему тебе воевать? С чем тебе воевать? Ты свободен. А, очистка, слава Богу. Пройти там провериться. Слава Богу. А что там, бесы выгоняют? Да, ну не поед. Сердечко тук-тук, тук-тук, тук-тук. А знаете почему? А вдруг бес появится? Знаете, сколько я слышал за вот эти вот несколько лет исповеданий такого рода? Сколько сотен? Люди не едут годами на энкаунтер и гонят полностью... смывают все, только по одной причине. Потому что он хочет защитить свою несвободу. ты защищаешь бесяру, который просто укоренился в тебе, и ты не хочешь прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от него. Я вам серьезно говорю, я такой человек, я хочу быть свободным. Даже самый несвободный человек, отрекающийся от всего, ненавидящий инкаунтер и так далее, он хочет свободу внутри. Потому что на людях он может и кажется свободным, но когда он остается один на один с собой в своей комнате, начинают всплывать вещи, которые при людях никогда не всплывают. В тебе начинает просыпаться монстр, которого ты или не можешь, или не хочешь контролировать. Но я вам скажу одно, дорогие мои братики и сестрички, этот монстр, он никогда не стоит на одном месте. Слушайте меня внимательно. Я видел людей, которые приезжали сюда, поиграли с Богом в энкаунтер, не освободились, даже не пытались освобождаться, просидели, водичку пропили, погрелись около печечки, уехали домой. Приезжают через год, намного хуже положение, чем он был раньше. Просто видно, он еще приезжал тогда человеком, сейчас он уже на животное похож. Не верите? Спросите у них, они все это видели. Да и вы, наверное, видели. Он стал хуже. Почему? Он захотел стать хуже? Ответьте мне, он захотел стать хуже? Нет. Что сделало его хуже? То, что живет внутри него. Родные мои, Царство Божье усилием берется. Царство Божье написано, силой берется, и употребляющее усилие восхищает его. Свобода никогда не приходит просто так. Свобода приходится всегда войной. Свобода всегда приходится огромной войной. Свобода никогда не приходит. Потому что каждый освободившийся человек – это высвобожденный на волю демон, который не имеет теперь дома. Который должен отвечать перед своим хозяином, почему он теперь шатается и не имеет работы. И поверьте мне, некоторые люди, заблуждаясь, думают, что после энкаунтера все классно, и дают послабление своей жизни. И вот здесь настает огромное горе. Потому что, как Библия говорит, когда Бог освободил, дьявол делает круг, этот бес, берет еще 7 злейших и приходит и находит человека, который ничем не занят. Он не имеет цели в жизни, он ничего не делает, он пуст. И он говорит, why not? И он занимает эту территорию. Вы все знаете эти места из Библии. И некоторые люди мне доказывают, верующих бесы жить не могут. А из кого я изгоняю бесов 2,5 года? Объясните мне. Все верующие и почти все крещенные Духом Святым. Еще скажи, что он не крещен, он тебе треснет. Ничего себе. Еще в 18-16 лет получила Духа Святого. Некоторые не может жить в одном человеке две вещи. Может. Запросто. Потому что бесы никогда не живут в духе человека. Дух – это возрожденная частица божества, то, что умерло при грехопадении. Дьявол никогда не посягал на дух. Он хотел его умертвить, чтобы человек стал душою и плотью, как животное. Вы слышите меня? Почему человек, он должен доминировать? Потому что, когда возрождается дух, человек начинает вырастать, и он становится хозяином этой земли. Но когда дух убит, ты животное. Мы животные, если мы не рождены свыше. Мы ведомы кем? Страстями и чем? Похотями нашими. Мы не можем контролировать монстра, живущего внутри, потому что его душа и плоть не могут контролировать. Этого монстра может контролировать только дух. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Почему? Почему дьявол не может ничего сделать с духом? Потому что дух – это частица божества. почему мы должны родиться свыше? Потому что животные на небо не могут попасть. Животное умирает, его кровь выходит в землю, и он и его не встает, потому что душа его в крови его. Душа наша в духе нашем, не в крови. Поэтому, когда человек нерожденный свыше, он живет как животное, движимый страстями и похотями. Он не может контролировать этого монстра, который живет внутри. Но когда человек рождается свыше, не приходит полное освобождение, не заблуждайтесь и никому это никогда не рассказывайте. Когда человек рождается свыше, никогда не настает освобождение. Вы слышите меня? Просто в твою жизнь входит сфера, которая может справиться с тем, кто находится внутри тебя. Я хочу, чтобы вы понимали истины духовной брани и структуры. Когда вы это будете понимать, вам очень легко будет оперировать в духовном мире и знать, где чье место. Почему дьявол, он держит все эти истины? Потому что он хочет думать, он хочет сделать, чтобы ты был слепой и глухой в духовном мире. Никогда не думай, что после рождения свыше ты освободился. Нет, освобождение должно настать в твоей жизни чуть-чуть попозже. В тебя Бог садит семя самого себя. И это семя посредством общения с Ним растет и вытесняет всю тьму. Или наоборот, дух умирает, и тьма сдавливает дух. И дух вот такой маленький-маленький, и он ничего не может делать. Даже рожденный свыше человек, он может быть полностью в полумертвом состоянии, такой маленький душок. И он мертвый полностью. Он мертвый, он не способен, он еле-еле существует. Сколько таких людей мы видим вокруг с вами? Отдавшие жизнь Богу, родившиеся свыше, но так и не понявшие, что есть рождение свыше. Написано, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Вы слышите меня? Вот это есть рождение свыше. Царство Небесное попадает в дух, душу и тело и должно вскиснуть все. То есть вскисание или брожение – это процесс. Вы все понимаете? Невозможно вставить кусочек дрожжей и буквально только ты вставил, разбухло вот такое тесто. За долю секунды. Невозможно. Это процесс. Потихонечку, потихонечку проникает везде, везде, везде и начинает все вытекать. Почему? Это процесс. Бог сравнил Царство Небесное. Рождение свыше происходит моментально. Ты становишься сыном Божьим или дочерью Божьей моментально. Но процесс очищения и освобождения – это процесс. Вы понимаете меня? Я хочу, чтобы вы точно понимали эти принципы и никогда не заблуждались и не впадали в депрессию, в которую дьявол хочет вас вести и говорить, ты, наверное, не родилась свыше. Ложь из преисподней. Родилась ты свыше, родился я свыше, но говорит дьяволу, да, сейчас я ошиблась или я ошибся, но это не конец моей жизни. Я движусь дальше, следующий виток, я возьму победу в этой сфере в своей жизни. Это процесс. Когда ты даешь Духу Святому работать с твоим духом, когда ты даешь своему духу правильную пищу, почему, когда вы слышите сильное слово или проповедь, вы просто чувствуете, как будто внутри вас грудную клетку распирает. Кто чувствует? Кто чувствовал это вообще в своей жизни когда-нибудь? Знаете почему? Твой дух кушает. Вы понимаете, о чем я говорю? И ты не понимаешь, почему тебе радостно. Я не понял. Ты можешь радио послушать, что тебе радостно не стало? А здесь ты послушал какое-то слово, или какое-то прочитал из Библии место, и тебя, вау, что это? Бог кормит твой дух. И вот это дьявол хочет уничтожить у тебя. Почему, когда Иисус проповедовал, Он говорит, вы не можете слышать, потому что ваши очи закрыты, уши. Вы, говорит, видите, видя не видите, и слыша не разумеете, потому что очерствело, отвердело. Он говорит, ваш дух настолько мертв, что духовных вещей он не может понять. Почему одни люди приходят и говорят, вот это темы, которых я никогда не слышал, а другие говорят, фу, Это вообще чушь какая-то, это отступничество. Их дух не понимает ничего, он мертв, он не слышит. Потому что есть проповеди, слушайте меня внимательно, есть проповеди, которые предназначены для мозгов. Все меня понимают? Тебе интересно, как брат съездил на Чукотку, как у него было свидетельство, он сидел в тюрьме, и слезка может прокатить по твоему щеке. И ты скажешь, какое было слово, душу коснулось. Может быть, другое слово. Тебя бомбят и бомбят, бомбят и бомбят, и ты не можешь ничего понять, но тебе приятно. Потому что слово не идет в твой мозг. Вы слышите меня, церковь? Оно идет четко в твой дух. И тебя распирать начинает. Почему? Бог кормит твой дух. Это нужно для освобождения, потому что если твой дух не растет, освобождение не может полностью наступить. И на поле духа и тела всегда стоит посередине душа, которая, как, знаете, которая как... Предатель-перебежчик. Когда дух сильный, душе приятно молиться. Ей приятно поклоняться, душа наслаждается. Как только ты в грех, и душе классно. Она грешит и балдеет. Ну просто до беспредела, ей классно. Душа, она обычно ходит туда-сюда. Кто сильнее, там она и существует. Почему поначалу нам так тяжело начинать молиться? Почему нам не хочется молиться?
Господь, Господь, Господь. О, Боже, еще одна
милость. О, Господь. Почему? Твой дух еще не силен, но ты побеждаешь духом, сламываешь. Потом твоей душе становится лучше. Лучше. И потом ты каждое утро просыпаешься и бежишь в свою тайную комнату, потому что знаешь, что это приятно. Ты свою душу оттренировал. Я вам говорю, слушайте, как жаба квакает. Вау. Я же вам говорил. Ладно. Освобождение. Я хочу, чтобы вы поняли принципы освобождения. Если вы их не поймете, вы всю жизнь будете ходить по кругу, думая, что на вот этот энкаунтер меня освободит. Или вот этот реинкаунтер точно меня освободит. Будете ходить с энкаунтера и летать на Флориду, летать на Аляску, летать в Калифорнию и думать, что какой-то магический пастор, какое-то сверхъестественное слово меня бум и освободит. Ложь. Бог освобождает тебя от всего и убирает. Но некоторые вещи в твоей жизни остаются и в моей. Для того, чтобы твой дух их победил. Вы слышите меня? Если ты хочешь задать вопрос, который я задавал много лет Богу, почему эта штука до сих пор меня сверлит? Господь говорит, если бы я это все от тебя убрал, какой бы ты был христианин? Но я вам скажу, что эта штука меня и сделала тем, кто я есть сейчас на этом месте. Потому что эта штука заставила меня орать, поститься, молиться, читать Слово Божье, выгребаться, пробовать. И таким образом я становился сильней, а штука становилась слабей. Потом штука стала такая слабенькая. Но если я слезу с креста, штука опять станет большой и меня съест. Свагер-то помните? Евангелист мировой, он дал своей штуке слезть. И все. Вы думаете, что плоть убивается? Но! Эта тварь, пока ты не вознесешься, будет с тобой. Я хочу, чтобы вы поняли меня. Павел говорит, я каждый день усмиряю и порабощаю тело мое, греховное тело, плоть. Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Почему, он говорит, я каждый день распинаю свою плоть? Потому что это процесс. Ты держишь ее на кресте, потому что ты знаешь, что эта плоть охотник за твоим призванием и будущим. Когда вы поймете эти принципы и возьмете их в свою внутрь, вам очень легко будет справляться с этими вещами. Ты поймешь ступени, ты поймешь все вещи. Так вот оно что. Тебе не нужно постоянно в своей, знаете, в своей записной книжечке писать. Сегодня я влип. О-о. Вчера победил. Господь, я сегодня опять влип. И ты говоришь так, сколько я продержусь еще не влипнувшим? Недельку, две, опять влип. Господь, ну когда это закончится? Перестань. Ты никогда не освободишься. Ты опять влипнешь. Не веришь? Можешь жить так дальше. Твой дух, забудь за влипание, выкинь свою записную книжечку. Перестань считать в свои штуки, когда ты влип, и сколько уже дней ты не влипал. Это не работает. Проверено железно. Не верите? Продолжайте писать записную книжечку. Дай своему духу пищу. Вот именно в этой сфере, запомните, будет самая, самая огромная война. Кто из вас начинал каждое утро молитву и через две недели все-таки ее продолжал? Сворачивалось. Сколько раз ты начинал читать Библию и говорил 5 глав в день? Когда твои 5 глав заканчивались? О, по твоей теме говорю, да? Родные мои, я не про вас рассказываю. Про себя. Вы просто такие самые. И все. Потом я понял, это не есть оно. Я понял, что есть Дух, который я должен именно его взрастить. И именно вокруг моего рождения свыше и роста моего духа будет самая огромная война. Именно когда ты будешь спускаться в свою тайную комнату, я не шучу, тебе сразу в голову придет 5 вещей, которые нужно сделать прямо сейчас. Не верите? Попробуйте! Когда ты только начнешь идти и говорить каждый день 15 минут или 20 духовной брани. Я стою в проломе, как только ты спускаешься, всегда кому-то ты сразу по телефону нужен резко и прямо сейчас, и это кошмар. Будешь сидеть весь день, смотреть телек, хавать чипсы, никто не позвонит. Почему некоторые люди используют Библию как снотворное? Почему? Открыл. Готов. Спать не можешь? Библию читай. Бесы помогают уснуть. За бесплатно. Даже не надо Люнесту покупать. Снотворное. Библию открыл. О, Господь, аллилуйя. Выспишься. Ну просто бомба. Дрыхнуть будешь 8 часов от звоночка до звоночка. Никто не тронет. Сам бесяра тебя усыпит. Потому что, опять повторяю, в этой сфере самая огромная война. Ходи в церковь, хоть тресни. Слушай проповеди, хоть умри. Но как только ты спустишься в свою тайную комнату и выделишь Богу чуть-чуть, весь ад выйдет против тебя, чтобы это была твоя последняя молитва. И потом проходит месяц, ты очнешься и говоришь, «Воу, Господь, так я уже вообще вылетел, как это получилось?» Вот так это работа всего духовного мира. Запомните, именно на этом сосредоточен дьявол. Чтобы ты никогда не начал постоянно быть в своей тайной комнате. Не верите? Придите домой и сделайте, Господь, просто пообещайте, ровно месяц, просто месяц, возьмите месяц. И скажите, каждое утро или каждый вечер, нажмите себе время, я буду уходить на полчасика, отдавать тебе время. 15 минут молиться и 15 минут читать слово. Сложно? Несложно. Мы иногда только за сковородку взялась и только макровые включила, или там за телек сели, уже час прошел, даже не заметил. Полчаса для Иисуса – это вообще ничего. Это у вас будет самая огромная война именно с этими получасами. Кто меня понимает, поднимите ручку вашу. О, пробовали уже. Я вам рассказываю принципы свободы и принципы удержания свободы. Еще одно очень секретное место есть в Библии. Когда Иисус уходил, ученики задрыхли. Он молился на расстоянии брошенного камня. Помните, да? В саду. Когда он пришел, и он их разбудил, и он им говорит такие слова, которые не клеятся вообще никуда. Никуда не клеятся вообще. Бодрствуйте, продолжайте, и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Куда это клеится? Ученики дрыхнут, Иисус молится. Куда? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ученики, наверное, протерли глаза и говорят: Иисус, зачем ты говоришь? Какие бодрости, какие молитвы, какое искушение. Иисус их учил духовному принципу. Мы с вами начинаем воевать, когда мы уже попадаем в искушение. А Иисус говорит принцип всей свободы, чтобы не попасть в искушение. И вот чтобы не попасть в искушение никогда, бодрствуйте. И дьявол знает, что когда ты попал в искушение, ты уже пролетел. Не веришь? Проверяй. Проверяйте, это все проверено годами. Я вам рассказываю правду, братья и сестры. Я хочу, чтобы вы на этом реинкаунтере поняли. Я сейчас, это не инкаунтер, где мягенькая, легкая пища. Я сейчас даю вам пищу, которая нужна вам для вашего роста. Бодрствуйте и молитесь, чтобы даже не впасть в то искушение. Существует сфера, где Бог хочет, чтобы мы с вами обитали, чтобы даже не впадать в искушение. Вы слышите меня? Дьявол знает, что когда ты впал в искушение, ты на его территории. Вы слышите меня? И вот здесь у тебя начинается война, а воевать уже поздно. 99% попавших в искушение из него не выходят победителями. Не верите? Я знаю, я могу свою собственную статистику привести. Сотни людей проходят через меня. И постоянно мне вот это говорят. Потому что я знаю. Мне не то, что там, знаете, вот, как будто меня осенило что-то. Я вам говорю просто принципы потом, как живут все люди и как действует дьявол. Есть сфера, именно из которой дьявол тебя хочет вытащить. Эта сфера называется бодрствование и молитва. Как только ты упускаешь эти сферы, ты на его территории. Вся твоя война должна заключаться не как не взяться за стаканчик, или как не включить интернет и порновку посмотреть, а как каждое утро спуститься в свою тайную комнату, включить свою музыку любимую и отдать Иисусу Христу полчаса, накормить свой дух и поставить охрану на этот день. Вот здесь твоя война. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Я вам сейчас секреты говорю, которых вы нигде не найдете. Освобождение. Как оно нам хочется. И как мы его не понимаем. Одни говорят одно, другие говорят другое. И никто не понимает. Знаете, почему вам никогда никто не объяснял по-настоящему, что есть освобождение? Потому что вам объясняли всегда несвободные люди. А несвободный человек, он треснет, он тебе никогда не объяснит принципы свободы и как стоять в свободе. Вы слышите меня? Сегодня мне хорошо, завтра мне плохо. Ты как маятник живешь. Тебе не надоело? Тебе должно это, ты должен возненавидеть эту жизнь маятника. Ты должен встать и сказать: все, я подвожу черту. Сколько лет будешь подводить? Я встречал людей в 30-х годах, которые 10 лет подводят черту. Я встречал людей, которым 60, и они до сих пор подводят черту. Они до сих пор не преодолели свои юношеские приколы. Дайте мне водички, пожалуйста. Вам вообще интересно? Вы думаете, я по аппликации буду идти, да? Свобода. Как нам ее хочется. И как мы ее не понимаем. Именно насчет свободы. Читай книжки. Умничай. Делай что угодно. Ты дьяволу не опасен. Дьяволу ты опасен, когда ты знаешь, что есть свобода. И когда ты стоишь в свободе. Ты настолько опасный. Ты ничего не делая, говоря только несколько фраз, ты высвобождаешь такую свободу. Дьявол боится нашего языка. Он боится нашего голоса. Потому что эти вещи способны распространяться. Запомните, как сплетни распространяются быстро, так и принципы Божьи распространяются еще быстрее, тем же самым методом. Свобода. Когда я ее настолько сильно захотел, что я готов был отдать все за свободу, тогда Бог начнет тебе открывать, что есть свобода. Свобода должна для тебя стать дороже, чем все. Почему Израиль не освободился? Почему Израиль никогда и не вошел в обетованную землю? Вошли только их дети. Потому что они не захотели оставить рабское мышление и жизнь. Потому что, чтобы быть свободным, слушайте меня внимательно, смотрите сюда. Я вам открываю сейчас вещи, которые вам нужны будут, не мне. Потому что, чтобы быть свободным, нужно воевать. Вы слышите меня? Знаете, почему Израиль не вошел? Потому что Израиль отказался воевать. И они все сдохли по ту сторону Иордана, костьми легли. А те, которые сказали, свобода нам достается нашей кровью, но нам все равно, мы перейдем по ту сторону. Мы не будем жить здесь. Это мой принцип жизни. Вы сидите, делайте что хотите. Я вижу мою землю, где я и вся моя семья будут жить. А эти великаны достанутся нам на съедение. Вы слышите меня? И все. О, как дьявол нас не любит. Как он нас ненавидит. Потому что познавшие истину опасны для него. Потому что знающие истину, он хочет убрать их с лица земли. Это самое опасное для дьявола. Освобождение. Как оно дорого достается. Для меня освобождение, свобода – это самое дорогое в моей жизни земной. Конечно, для меня Иисус очень дорогой и дорогая личность, но я никогда не смогу с Ним соединиться по-настоящему и войти в призвание до тех пор, пока не придет свобода. Ты можешь работать, Бог будет благословлять тебя, даже будучи не полностью свободным. Бог это делает и делал. Но, чтобы войти в полноту Его, твоя плоть всегда должна быть распята на кресте. И ты должен знать, что каждое утро ты должен проверять, насколько хорошо она у тебя прикреплена. Каждое утро встал, проверил, висит нормально. Все. Все отлично. Пусть висит. Когда ты повесишь ее туда, присматривать за ней будет намного легче, чем повесить ее туда. Вы слышите меня? Когда ты просто присматриваешь за ней, каждое утро ты опускаешься. И Павел говорит, я распинаю и порабощаю плоть мою, тело мое. Он говорит, я каждое утро прихожу и просто проверяю, как хорошо она висит. И все. И на этом война Павла закончена. Вы слышите? Он не воюет с этими и с этими вещами. Потому что мертвая плоть не реагирует на эти вещи. Мы с вами... Дьявол нас настолько обманул, что мы даже мы всегда только воюем, мы воюем не с плотью, мы воюем с вещами, которые плоть делает. Это полностью неправильный метод освобождения. Ты только-только затушишь огонек здесь, твоя плоть уже распоясалась там. Ты только исповедался, попросил прощения за то, что ты вспыхнул, наорал, в морду кому-то дал. Попросил только прощения, говоришь, я больше так не буду, я больше не буду. Только ты тут еле-еле навел порядочек, твоя плоть уже там сорвалась. С цепи. И мы с вами, все, что делает христианство наших дней, оно бегает за своей плотью, наводя порядочек. Протирай. Ой, прошу прощения, сорвался, выскочила, упс. Знаете почему? Потому что плоть распоясанная. Мы воюем с плодами плоти, а не с плотью. А наша плоть, она не может быть распята. Не буду делать, будешь. Будешь, в два раза больше. Будешь. Все это ерунда. Будешь. Не веришь? Проверяй. Проверено. Плоть умерщвляется очень просто. Конкретное время с Богом. Это самое простое, слушайте внимательно. Это самое простое в жизни христианина. Это один раз в день выделить Иисусу минимум времени. Самое простое. Но оно для тебя достанется тяжелее всего в твоей жизни. Запомните эту вещь. Тяжелее всего в твоей жизни достанется тебе не то, чтобы бросить там бутылку или оставить какую-то девку, или какую-то там сигарету выкинуть. Это все ерунда. Самая огромная битва в жизни христианина – это быть с Иисусом. И все. Это просто быть с Ним каждый день. Как писал Павел. Ежедневно. Ежедневно. А теперь мы пройдемся по аппликации. Аллилуйя.